Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии мы встречаемся уже в 1032 раз. И мы возвращаемся с вами к первому посланию Петра, 2 глава, к 6 стиху. Мы говорим об Иисусе Христе как камне, на котором построена церковь. Более того, сам Иисус и есть тот камень, на котором Он построил церковь. Помните, как сказал Иисус Симону Петру после его исповедания? «Ты камень, и на этом камне я построю церковь». И вот одно из толкований, одна из интерпретаций, я, кстати, стою именно на этой интерпретации, заключается в следующем. Иисус говорит Петру: «Ты камень, и на этом камне, то есть на мне, на самом себе, на Иисусе, я построю церковь». Церковь построена не на Петре, а на Иисусе Христе, на краеугольном камне. Да, ты, Петр, камень, ты один из апостолов, ты часть основания, но краеугольный камень – это именно Иисус Христос. И Симон Петр это именно так и понимал. Он говорит своим читателям: «Вы тоже живые камни». Когда мы возрождаемся, становимся Божьими детьми, мы тоже становимся кирпичиками, из которых создана церковь. Не такими кирпичиками, как апостолы, конечно, потому что мы на основании апостолов стоим, и краеугольный камень – это Иисус Христос. Апостол Павел говорит об этом в послании к Ефесянам, 2 глава, 20 стих. Давайте сразу прочитаем. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». То есть Бог созидает сегодня храм. Это храм живой. И Бог берет нас, грешных людей, приходящих к Нему. И Он говорит: «Если вы будете уповать на этот камень, то вы будете спасены. Но если камень этот упадет на вас, то, о чем мы с вами читали в Евангелии от Матфея в прошлый раз, то он сотрет вас в порошок». Уповать на этот камень значит довериться Христу, прийти к Нему, принять Его как своего Спасителя. И тогда уже вы можете на этом основании строить. Но важно, чтобы было это основание. И мы становимся живыми камнями именно на нем. Давайте прочитаем теперь 6 стих 2 главы 1 послания Петра. «Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Это цитата из книги пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. Давайте прямо откроем тоже книгу пророка Исаии и прочитаем. «Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Это камень, которым и стал Христос. И это совершенно понятно из Божьего Слова. И идем дальше, читаем 1 Петра, 2 глава, 7 стих. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». Кстати, вот эту последнюю часть, камень притыкания и камень соблазна, можно переводить и по-другому. «Камень упования» и камень соблазна. То есть это два варианта. Иисус стал камнем упования для верующих людей, камнем соблазна для людей неверующих. Величайшая ценность самого Иисуса Христа провозглашается здесь. И говорит об этом простой рыбак, апостол Симон Петр. Да, и простой рыбак, потому что он был таковым, и апостол, потому что Иисус сделал его таковым. Симон Петр говорит о драгоценности Иисуса Христа. И важная часть этого – кровь Иисуса Христа. Помните, как мы читали также у Петра, что мы спасены именно Его драгоценной кровью? Да, Его кровь – величайшая драгоценность для всякого верующего человека. И вот Петр пишет: «Он для вас, верующих, драгоценность». Но и другая сторона: «А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». Камень, который отвергли строители, но камень, ставший также главой угла. Об этом камне и об отношении к этому камню говорится и дальше в 8 стихе. «О которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Это очень важный с богословской и практической точки зрения фрагмент Писания. Очевидно, Христос оказывается для человека либо камнем основания, либо камнем падения. Именно так Он и представлен в Божьем Слове. И Он оказывается камнем падения для многих. Поймите, трагедия заключается в том, что многие люди в наше время готовы праздновать Рождество младенца, но при этом отвергают ту цель, ради которой пришел этот младенец. Он пришел, чтобы умереть на кресте, чтобы у вас была возможность спасения. Есть в Писании еще один параллельный фрагмент, и находится он в 117-м псалме, 22 стих. Давайте также с вами его прочитаем. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». И 23 стих. «Это от Господа, и есть дивно в очах наших». О чем здесь идет речь? Знаете, существует такая легенда или даже такое предание. Помните, как в Иерусалиме строили храм? Мы с вами об этом читали. Хирам, царь Тира, а также его люди, вытесывали камни и отправляли их в Иерусалим. И вот строителям храма попал большой и красивый камень. Они смотрели, смотрели и никак не могли понять, куда его поставить. А потом отставили в сторону. Но вы помните, что храм строился на горе. Просто так отставить камень в сторону было невозможно. И большой красивый камень фактически скатился вниз с этой горы. Потом были и другие камни. Их ставили на место без проблем. Все получалось быстро и легко. Кстати, и без молотка их ставили. Без молотка все это соединяли, все это скрепляли. И вот уже когда строительство было почти закончено, строители решили, что не хватает углового камня. Для него было место, но самого камня не было. А про тот брошенный когда-то камень они уже и забыли. И вот они написали в Тир царю Хираму и его работникам и спросили, почему не прислан этот важный угловой камень. Им ответили, что камень давно прислан. В конечном счете стало понятно, что это тот самый брошенный камень. Его пришлось разыскать, втащить обратно на вершину горы и поставить на место. Очевидно, именно на этой традиции основаны два только что прочитанных библейских фрагмента. Камень, отвергнутый строителями, стал краеугольным камнем, главой угла. И это, конечно, образ Иисуса Христа. И не только в том, что Его отвергли люди в Его собственном народе, но еще и в том, что мы с вами живем в мире, отвергшем Христа. Вот именно так. Люди празднуют Рождество Христово, но отвергают самого родившегося Спасителя. И для меня все это невероятное лицемерие. И отвергать Христа – и в то же время праздновать Рождество. Решение на самом деле принципиально. Либо Он для вас сегодня камень краеугольный, либо камень преткновения. Третьего просто не дано. И выбор делает каждый человек. И вот теперь мы подошли к совершенно замечательному фрагменту Писания, к 9 стиху 2 главы 1 послания Петра. Мы узнаем, что жизнь христианина должна соответствовать его положению во Христе. И пока этого не будет, мы с вами не сможем испытать полноценную христианскую жизнь. Здесь мы читаем о нескольких наших качествах. Скажу даже так. Это не просто наши качества. Это Божьи дары для нас. И я хочу обратить на них ваше внимание. И таких даров здесь довольно много. Давайте прочитаем 9 стих. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мы узнаем здесь несколько моментов. Во-первых, мы – род избранный, или можно переводить также и как «избранное поколение». Во-вторых, царственное священство. В-третьих, народ святой. В-четвертых, люди, взятые в удел. То есть люди, принадлежащие самому Богу. Можно также сказать, люди, являющиеся собственностью Бога. Давайте присмотримся к этим качествам по отдельности, по порядку. Хотя бы коротко. Итак, род избранный. В Ветхом Завете Бог показывает Израиль как свой народ. И вообще говоря, в Писании есть две избранные группы людей. С одной стороны, это Израиль, Божий народ. С другой стороны, Церковь, которая также названа избранным народом. И вот Петр пишет евреям, израильтянам, находящимся в рассеянии. И он говорит, «Да, вы сейчас совершенно не похожи на избранный народ». Но ведь вы пришли ко Христу, а значит, вы действительно избраны. Вы действительно часть святого народа, церкви. Вы помните, как Бог произвел от Авраама свой народ? Однако народ этот потерпел поражение и терпел такие поражения неоднократно. И вот теперь ключи от Царства Небесного даны церкви. И мы теперь призваны нести Евангелие, проповедовать Слово Божие, именно потому, что Бог избрал свою церковь. Эта честь и эта привилегия дана верующим. И Бог дал нам с вами особое призвание, как некогда израильскому народу. То есть важно понимать, что сегодня эпоха церкви. Меня как-то спрашивали о цыганах. И я понимаю смысл этого вопроса. Дело в том, что есть исследователи, они в меньшинстве, но они есть, которые считают, что цыгане – это потомки одного из 10 потерянных колен Израиля, конкретно колена Симеона. Ну, это мало чем подтверждается, но на самом деле это не имеет сегодня абсолютно никакого значения. Потому что Бог пока отставил в сторону израильский народ, и Бог призывает к себе церковь, избранный народ как из евреев, так и из язычников. И Бог приводит людей к новым отношениям с собой как раз через церковь. Да, друзья, мы с вами пришли к Нему. По крайней мере, так это выглядит с нашей стороны. Однако Он говорит, что это Он избрал нас. И мне это очень-очень нравится. Понимаете, мы рассуждаем как дети, когда говорим «Я выбираю Иисуса». Но штука в том, что Он нас принимает. Принимает именно такими, какие мы есть. И при этом, с Его стороны, это Он выбирает нас, и Он призывает нас. Так ведь Он и сказал своим апостолам, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». И это замечательно. Он сделал этот выбор. Я принадлежу Ему, потому что Он так решил. И поскольку Он меня избрал, Он меня также и сохранит. Дальше мы читаем, что мы царственное священство. Что же такое царственное священство? В Ветхом Завете Бог прежде всего избрал весь народ Израиля, чтобы израильтяне были священниками. Но потом, позже, по причине непослушания израильтян, Бог избрал одно колено, потомков Левия, для священнического служения. Я верю, что во времена тысячелетнего царства именно израильтяне будут священниками на земле. Так вот, сегодня на земле нет ни одного священства, признаваемого Богом, кроме священства верующих, в котором каждый верующий человек является священником. Повторю еще раз. Поймите, пожалуйста, вы священник. Где бы вы сейчас ни были, кем бы вы сейчас ни были, если вы верующий человек, вы часть царственного священства. Вы священник. И я тоже священник. И как священники мы имеем доступ к Богу. Если что, можно сослаться на Симона Петра. Ведь это он мне сказал, что я священник. Я часть царственного священства. Понимаете, мы с вами дети царя. И вы, и я. И вот это замечательный факт. Я теперь принадлежу Христу. И у нас есть постоянный прямой доступ к Богу. Мы можем входить сегодня в святое святых. И несколько позже в этом послании мы прочитаем, что Божьи очи на праведных, и Бог слышит их молитвы. И сегодня дверь широко распахнута, чтобы нести Божие Слово. И я надеюсь, что вы тоже Божие Слово несете.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, род избранный, царственное священство. А дальше народ святой. Израиль, по сути, никогда не был святым народом в своем поведении, в своих поступках. Тоже можно сказать и о церкви. Церковь никогда не была святой в своих поступках. Церковь никогда не была совершенной. Провалы Израиля очевидны. Провалы церкви ужасны. Но мы святы в наших отношениях с Богом. Он сделался для нас праведностью. Да, Христос ведь и есть наша праведность, потому что Он не только стал праведностью, Он также и дает нам свою праведность. Если у вас есть возможность предстать перед Богом, то это не от вас, это от Христа. И я не могу представить себе ничего выше. Подумать только, я стою в полноте перед Ним. И как это замечательно – быть одним из народа святого. Это новый народ, который создал Бог на земле. И дальше он говорит, что мы люди, взятые в удел, то есть народ, являющийся собственностью самого Бога. Мы не только составляем собой новый народ, но у нас есть и новая принадлежность. Мы принадлежим самому Богу. Мы Его народ. Но это как отец, который говорит о своем сыне: «Это мой мальчик». И сыну это очень приятно. Особенно, если у него хорошие отношения с отцом. Нам также приятно, когда Бог говорит о нас: «Это мой народ». Помните первосвященническую молитву Иисуса Христа, записанную в Евангелии от Иоанна, 17 глава? Он говорит, что «Отец дал их мне, и всякого приходящего ко мне не изгоню вон». Как же это замечательно осознавать! И Бог призывает тех, кого Он взял в удел. Он призывает людей из всех народов. Он призывает нас стать избранным родом, царственным священством, священниками, у которых есть доступ к Богу. И теперь мы принадлежим к новому народу. Мы принадлежим к великому множеству верующих людей из всех народов и всех племен. Да, поистине счастлив народ, у которого Господь Бог его. Мы овцы паствы Твоей. Господь окружает народ свой, и это чудно, что у нас есть великий первосвященник. Но идем дальше и читаем 10 стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Понимаете, мы не принадлежали Богу. Мы были далеко от Бога. Ну а теперь мы Божий народ. Раньше мы были не помилованы, а теперь помилованы. Друзья мои, есть один дар, который нам никак нельзя упускать. И дар этот называется Божья милость. Бог богат милостью. И если вы сегодня нуждаетесь в милости, то обратитесь к Нему. Он воистину милостив. Он хочет спасти вас. Он хочет помочь вам. Он хочет превознести вас. И дальше читаем 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Божьи дети призваны провозглашать хвалу Отцу. Не только через песни, не только через стихи. Мы провозглашаем хвалу Господу, когда в нас не проявляются дела плоти, когда мы удаляемся от этих дел плоти и вместо этого познаем Бога через Его Слово. И Дух Святой производит в нас свой плод. Я хочу обратить ваше внимание на то, как пишет здесь апостол Петр. Он обращается к своим читателям и слушателям и пишет «возлюбленные». Помните, как Иисус спрашивал Петра: «Любишь ли ты меня?» И дальше говорил: «Паси агнцев моих» или «паси овец моих». И вот эта любовь, на самом деле, есть любовь Христа. И эта любовь проявляется в самом апостоле Петре. Он обращается к людям, находящимся в рассеянии, в диаспоре, и пишет «возлюбленные». Кем возлюбленные? Петром? Да, конечно, и Петром тоже. Но в контексте также возлюбленные Богом. И вот поскольку вы возлюблены Богом, у вас будет сила, у вас будет возможность, у вас будет желание служить Богу. Дальше. «Прошу вас, как пришельцев и странников». Опять-таки, Петр напоминает этим людям, что они из другого мира. Они пришельцы и странники. И это было понятно в контексте того, что они были изгнаны. Это было понятно в контексте того, что их отвергали. Но они пришельцы и странники, потому что они служат Христу. И вот поскольку мы пришельцы и странники в этом мире, мы и живем по-другому. И жизнь наша отражает ценности Христа. Поскольку вы странники в этом мире, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Держитесь того, что действительно важно. Держитесь того, что действительно ценно. Читаем 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вы, говорит Петр, живете среди язычников. И ваша жизнь – это не просто пример. Ваша жизнь – это свидетельство. В следующий раз мы еще будем говорить о жизни христианина как примере. Иисус страдал за праведность, страдал как любой человек, да, потому что Он полностью человек, там полностью Бог и полностью человек. Иисус страдал также для того, чтобы искупить нас. Это страдание за наши грехи. Так вот, мы можем подражать Ему, и мы можем видеть Его как пример в страдании, которое Он понес как человек. В страдании, которое свойственно всем людям. И это очень важный пример. Но мы не можем пострадать за свои грехи или за грехи другого человека искупительным страданием. Вот в этом пример с Иисуса Христа взять невозможно. Однако 12 стих говорит именно о нашей жизни. Мы живем среди язычников. Мы живем в мире, который враждебен Христу. Когда мир не принимает нас, это ведь совершенно очевидно. Помните, Спаситель говорил, что мир потому вас не принимает, потому что и меня не принимает. А мир не принимает Христа, соответственно, мир не будет принимать и нас. Но это не значит, что мы можем поступить, как порою поступают люди. Говорят, ну, меня отвергают, и я буду отвергать. Меня гонят, и я буду гнать. А со мной не считаются, и я ни с кем не буду считаться. Так вот, в контексте служения Иисуса Христа, в контексте жертвы Иисуса Христа, Петр говорит, нет, ребята, у вас будет совершенно по-другому. Провождать или проводить добродетельную жизнь между язычниками. То есть вы будете между ними, вы будете жить среди них, но вы не будете как они. Вы будете скорее свидетельствовать о Боге. А дальше зачем? Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев. Это первый шаг, это первый этап. Люди поначалу действительно будут злословить нас, христиан, как злодеев. Я хочу обратить ваше внимание на то, что направлено это злословие именно на нас. Так вот, это как раз и есть первый этап. Злословят как злодеев. Но дальше Господь открывает то, что Он хочет открыть. Смотрите. «Увидя добрые дела ваши». Они сначала злословили нас, обратите просто внимание, именно нас, как злодеев. Дальше они видят наши добрые дела. Это следующий шаг. И на самом деле, да, даже неверующий человек, когда он общается с христианами, с настоящими христианами, которые любят Бога, которые живут по Божьему Слову, даже неверующий человек начинает видеть, что они не такие. Он начинает замечать их добрые дела. А дальше интересно. Прославили Бога в день посещения. Каким-то образом вот эта возможность увидеть добрые дела христиан становится для людей шагом на пути к Богу. Прославят Господа в день посещения. Вот такой путь, друзья мои. А дальше Петр будет говорить о том, как это проявляется на практике. О том, как это работает в разных отношениях. Отношениях с государством, отношениях с начальством, отношениях внутри семьи, отношениях с близкими и не очень близкими людьми. Потому что все это практика, а не просто какие-то теоретические выкладки. Но подробнее об этом мы будем говорить уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.